Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Начало агитации во время думской кампании оказалось для многих партий неделей больших проблем. Причем даже для назначенного фаворита не все было безоблачно. И именно из-за того, что «Единая Россия» решила и далее придерживаться тактики отказа от дебатов с соперниками. Изящное объяснение этому мудрому решению дал депутат «Единорос» Борис Резник.
«Слон по определению не должен отвечать моськам».
Впрочем, этот ход избирательного штаба по проведению вместо выборов референдума о доверии Владимиру Путину несколько упростил задачи критиков «Единой России» на тех дебатах, которые проводятся в прямом эфире РТР. Например, коммунисты Олег Смолин и Светлана Горячева, один из лидеров СПС Борис Немцов, легко подавали друг другу вопросы об ответственности «Единой России» и Владимира Путина.
За 7 лет руководства «Единой России» и президента Путина число чиновников выросло на 600 тысяч человек. По уровню коррупции страна на 143-м месте. Да, вместе со Сьерра-Леоне. Какая партия и какой лидер несет ответственность за беспредел чиновников?
Коррупция, о которой вы говорите, это бич нашего времени. И, естественно, ну, знаете, есть хорошая старая русская пословица: какой поп, такой приход.
Сегодня рейтинг партии власти, взлетевший было вверх после того, как Владимир Путин возглавил список «Единой России», стал падать. По данным ВЦИОМ, с 56 до 50%. Потащила партия за собой вниз и рейтинг президента на 2%. Обвалила и уровень доверия к правительству на 5%. Тут, возможно, сказался и рост цен. По данным исследования Ассоциации региональных социологических центров, проводившегося в 21 городе, рейтинг «Единой России» колеблется от 44 до 60%. Прогноз голосования 2 декабря, который огласил директор социологического центра «Циркон» Игорь Задорин, 52-56% за «Единую Россию». Сейчас «Единая Россия» выбрала особую стратегию. Она навязывает избирателю нечто вроде образа новой КПСС, играет на стереотипах советского прошлого. О том, как проходит мероприятие «Единой России», рассказывает Данила Гальперович.
Партия «Единая Россия» заявила на всю страну, как именно она собирается побеждать на выборах и удерживать власть в своих руках. Если раньше о некоторых моментах своей тактики единороссы говорили только в частных беседах, то теперь эта тактика опубликована. Репортажи о совместном заседании Высшего Совета и Президиума Генерального Совета «Единой России» прошли в программах федеральных телеканалов. В начале именно этого заседания лидер партии власти Борис Грызлов зачитал основной тезис, который партийные агитаторы уже доносят до избирателя. Выборы 2 декабря – это вовсе не выборы.
Мы обязаны по результатам выборов сохранить за Владимиром Владимировичем Путиным статус национального лидера. Выборы 2007 года по своей сути – это общенародный референдум в поддержку нашего президента, в поддержку Владимира Путина. Каждый член партии должен осознать, здесь нет места для личного пиара.
Таким образом, вся кампания «Единой России» будет построена на пропаганде мыслей и свершений одного человека. При этом партия власти в своей ориентированности на одного вождя сильно обогнала КПСС Леонида Брежнева и приближается к ВКПБ Иосифа Сталина. Только там отношение соратников к партийному лидеру было столь же сакральным. Но есть загвоздка. Владимир Путин пока даже не член «Единой России». В частных разговорах высокопоставленные единороссы допускают, что если партия получит 2 декабря действительно впечатляющий результат, то президент станет ее официальным лидером. А Борис Грызлов говорит, что «Единая Россия» готова к тотальному влиянию на жизнь страны.
Среди возможностей, которыми обладает наша партия, в том числе в федеральном собрании, имеются следующие. Это принятие бюджета и принятие других законов. Это утверждение кандидатур председателя правительства, председателя Центрального банка, генерального прокурора. Это определение состава Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного суда, Счетной палаты. Это постановка вопроса о доверии правительству. Это участие в выдвижении и утверждении кандидатур глав субъектов Федерации. Все эти возможности будут задействованы, чтобы в стране продолжался курс, предложенный Владимиром Путиным.
Избирателям «Единая Россия» постарается показать, что единороссы – это как коммунисты во времена Советского Союза. Такие же граждане, только активнее остальных. На соратников, которых, по словам Бориса Грызлова, уже более 1,5 миллиона, возлагается задача привлечь друзей на избирательные участки. Из всего провозглашаемого «Единой России» следует, что она открыто стремится к образу и роли руководящего руководящие и направляющие силы общества и, возможно, вполне сознательно старается пробудить у избирателей ассоциации с Компартией Советского Союза. Многие из россиян среднего возраста могут воспринять такую кампанию как возвращение привычной модели управления страной, только без седых бровей и в костюмах от Бриони. У тех же, кому в 2007-м исполнилось 20, уже нет очевидной аллергии на власть КПСС, они ее просто не видели. Но один из лидеров Союза правых сил, Борис Немцов, говорит, что у такого исторического копирования обязательно будут противники.
Безусловно, они стремятся к абсолютной власти. В отличие от коммунистов, вот тех старых, у них есть очень весомые материальные аргументы. Дело в том, что им есть что терять. Они контролируют экспорт нефти и газа из страны, они контролируют огромную собственность. И согласитесь, все это потерять вот этой коррумпированной бюрократии очень не хочется. Поэтому, если у коммунистов была еще какая-то романтика, связанная с тем, что они строят будущее светлое для своих детей и так далее, то у этих цинизма никакой романтики нет. С другой стороны, они не ведают, что творят. Дело в том, что однопартийная система – это загнивание. Причем внутривидовая ненависть и борьба приведет к разносу и организации, и, возможно, к разносу страны. Они, безусловно, защищают свои коммерческие, денежные, имущественные интересы в ущерб нашей стране. Кто-то должен не бояться. Или они думают, что они вообще всех должны запугать, что ли? Все равно не получится. Они точно всех не построят. А вот пытаясь закрутить гайки до конца, они могут сорвать страну с резьбы. Они не знают своей истории, собственно. Не весь народ, но часть народа склонны сопротивляться беспределу.
Однако пока «Единая Россия» считает себя партией заведомых победителей, и ее вожди явно не задумываются о неприятностях в будущем. План Путина, которого никто не видел, но который у всех на слуху, всей стране предлагается принять, не читая.
Группа «Корейские летчики» уже отреагировала на пропаганду шуточной песни.
План Путина! Пускай враги наши в ярости корчатся, пускай испускают желчь в своем бессилии. Очень скоро их жалкие бесплодные дни закончатся. План Путина – это план возрождения России. Конкурентов у президента давно нет по сути. Есть один национальный лидер – Владимир Путин. Под его руководством объединится русский мир. Президент Владимир Путин – наш герой и кумир. Ему русские люди рукоплещут от счастья. Он все может сделать, все в стране в его власти. План Путина на новые горизонты откроет. Прошло время ломать, пришло время строить. Послание президента — это святые слова, начертанные им в минуты высочайшего озарения. Славься, Россия, славься, столица Москва. Путин — былинный богатырь, без сомнения. Мы верим в свои силы, и это самое главное. Мы знаем, с планом Путина нам все по силам. На подъеме наша великая страна православная. С нами Путин, Господь и Единая Россия.
План Путина — это не блеф, не подстава, о нем поют песни, слагают пылины, затянись. Передавай направо план Путина родом из Чуйской долины. План Путина — это не блеф, не подстава, о нем поют песни, слагают пылины, затянись.
На волне митингов, на которые по разнарядке свозят граждан, в ближайшее время будет создано общероссийское общественное движение «За Путина». Учредительное собрание назначено на 15 ноября и пройдет оно в Твери. Есть и конкурирующий проект от другой группировки в «Единой России» – объявить Владимира Путина национальным лидером на гражданском соборе российской нации. Эта инициатива подана от имени депутата Государственной Думы Абдул-Хакима Султыгова. На этом почти земском соборе хотят принять пакт гражданского единства, а его участники присягнут лично Путину гражданской присягой всех уровней государственной власти, политических партий и других институтов. Идея введения в России надконституционной монархии вызвала комментарии о том, что в стране под названием национального лидера появится аятолла всея Руси. Это перепугало даже прокремлевских аналитиков из так называемого правого крыла «Единой России». Репортаж Олега Кусова.
Президент фонда эффективной политики Глеб Павловский назвал эту статью ударом по всем программам установкам «Единой России».
Возможно было продление действующей политической системы, оно было возможно, в общем, одним путем, путем третьего срока. Поскольку от этого отказался как национальный лидер, так, в общем-то говоря, и вся его команда, почти вся, то мы в любом варианте вступили в полосу инноваций, неизбежно. эти инновации могут быть небезопасны. Публикация удивительнейшей статьи господина Салтыгова даже в порядке дискуссии, о чем надо было бы написать на сайте «Единой России», является в условиях избирательной кампании возмутительным ударом по всем программным установкам «Единой России» как демократической партии, по принципам президента, по плану Путина в точном смысле этого слова. Хочу сказать, что предлагаемое введение понятия института формального национального лидерства с принесением присяги встречается даже не во всех тоталитарных странах. В Советском Союзе этого не было. Это было существовало в фашистской Германии. Присяга вождю. Господин Салтыгов эксцентрик, и к нему так и следует относиться.
Директор Института общественного проектирования, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по вопросам глобализма и национальной стратегии развития Валерий Фадеев опасается, что предложение присягнуть на верность Владимиру Путину в итоге и будет воспринято всеми как план президента.
Если бы это было опечатано, опубликовано не на сайте «Единой России», то это надо было назвать провокацией. Потому что это все идет настолько вразрез с тем, что происходит в стране последние 15 лет, даже 20 лет. Настолько вразрез с тем, что провозглашая и делает президент Путин последние 8 лет. Если бы наш политический класс был чуть более зрелым, то, во-первых, такая публикация бы не появилась, во-вторых, все просто бы смеялись. А поскольку политический класс не зрелый, а и очень многие находятся в напряжении в связи с выборами парламента и президента, то, к сожалению, эти многие могут начать думать, что, может быть, это и есть решение, а еще, может быть, это и есть план Путина. Да это чушь просто все.
Владимир Путин не нуждается в укреплении своего положения в обществе посредством утверждения новых структур государственной власти, считает депутат Государственной Думы России Алексей Лихачев.
Политическая система в России сформирована. Если мы говорим о федеральном уровне, отчетливо видно 5 ее звеньев. Президент, правительство, премьер, парламент, политические партии и народ, граждане России, как главный носитель власти в Российской Федерации. Я уверен, что менять ничего не надо, что эта система отрабатывается и может эффективно действовать. Путин может найти в этой системе свое место, я не побоюсь этого слова, еще более могущественный, чем есть сегодня, контролируя лично не одно звено, а, скажем, президентское, или полтора вместе с партийной системой, но всю цепочку власти, являясь и лидером общественного мнения, и через партийные рычаги, через людей, единомышленников, подстраивая систему исполнительства. Дополнительное формирование новых каких-то структур, как бы они красиво ни назывались и не были заимствованы из истории, как бы мы не хотели продумать какой-то договор между Путиным и обществом, все равно это менее легитимно, чем эти 5 прописанных зверей.
Научный редактор журнала «Эксперт» Александр Привалов назвал инициативу Абдул-Хакима Салтыгова попыткой возврата Средневековья.
Это неизбежно рассматривается как пробный шар. Я буду очень ждать жесткого отмежевания. Это важно, потому что то, что предлагается в этом тексте, это конец. Сколько-нибудь разумного существования 143 миллионов человек. На самом деле, выход за пределы современного исторического поля – это возврат либо в мафиозные структуры, либо в Средневековье.
Наблюдатели высказывают мнение, что инициаторы проведения весной будущего года так называемого гражданского собора пока только изучают общественную реакцию на предложение учредителя Владимира Путина пост российского монарха.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Стеснительный секретарь Президиума «Единой России» Вячеслав Володин объявил было, что план созыва собора является частной идеей депутата Салтыгова. Но действия партии «Единая Россия» по воцарению ее символа веры от этого не изменились. В Москве 21-22 ноября «Единая Россия» собирается провести форум сторонников Путина. Ответа на вопрос, как и когда Владимир Путин собирается уйти и собирается ли уходить, и в каком качестве он останется в российской политике, пока нет.
В конце тоннеля яркий свет, он недалек. Быть президентом 8 лет – достаточный срок. Закрыть любимый кабинет и дальше жить. Я не вернусь, ребята, нет. А может, все же я останусь главным по стране. Останусь, как желают мне, останусь я, и будь что будет. Останусь я еще на срок, и буду так же прям и строг. Я ведь для вас останусь, люди.
А что же оппозиция «Единой России»? Коммунисты сталкиваются с административным давлением. В Омске у них арестовали тиражи их изданий прямо в типографии. В Пскове пытались пришить экстремизм. Секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов считает это давление, происходящее, правда, по всей России, местной инициативой.
Когда глава государства находится первым номером в списке «Единой России», то все силовые структуры выстроены под него. Он же, в общем-то, их непосредственный руководитель. И здесь много местного энтузиазма. Ага, если так, значит, это враг власти, враг Путина. А если враг, его надо, может быть, и мочить в том числе. Вот происходит вот такая ситуация. Ага, значит, будем конкурентов, политических оппонентов всячески мочить, всячески препятствовать им распространять агитацию, запугивать и привлекать к суде. Судебная административная ответственность. Я не думаю, что здесь, в общем-то, команда власти, это просто вот такая, наверное, местная российская инициатива.
Но по многим регионам.
Везде, везде. И во многом это исходит от силовых структур. От МВД, от ФСБ. Меньше в этом задействованы суды и прокуратура.
По данным опроса Ассоциации региональных социологических центров, рейтинг КПРФ колеблется от 18% в Воронеже до 5% в Москве и Петербурге. По прогнозу КПРФ получит не менее 14% голосов. Яблоко пока столкнулось лишь с увольнением с должности заместителя главного врача больницы своего лидера в Алтайском крае Александра Гончаренко. У «Справедливой России» тоже есть отдельные проблемы. Кандидату Эдите Пьехе не дали агитировать в Нижнем Новгороде. Задерживают тиражи газет, что не мешает лидеру партии Сергею Миронову агитировать против «Единой России» и за Владимира Путина. Рейтинг партии, согласно опросу Ассоциации региональных социологических центров, колеблется от 12% в Петербурге и Вологде до в среднем 6% по России. ЛДПР с рейтингом около 7% и иные партии как-то на власти сейчас не жалуются. Зато Союзу правых сил достается по полной программе. Изымаются тиражи газет, блокируется работа типографии, арестовываются агитаторы. С точки зрения логики понять это невозможно. Ведь до последнего времени близкие к власти социологи давали СПС 1% голосов. Правда, вдруг ВЦИОМ спрогнозировал правым 5,2%. Именно после этого, как мне стало известно, в администрации президента прошло специальное совещание по борьбе с Союзом правых сил. И спецоперация МВД была запущена по всей России, говорит Борис Немцов.
Случилась катастрофа. Были изъяты милиции практически везде в стране все наши агитационные материалы. Типография «Респринт», которая в основном исполняла наш заказ и которую мы оплачивали, естественно, с нашего избирательного счета, эту типографию поставили тоже на грань полного уничтожения и банкротства, арестовав все то, что печатала типография. Дальше у нас нет ни одного, не только, я бы так сказал, экстремистского материала. У нас все материалы социально-экономического характера. Теперь, как подло действует и труслива власть. Они подбрасывают в автомобили какие-то антипутинские листовки и на этом основании арестовывают целые грузовики. То есть, на самом деле, власть смертельно нас боится. По поводу Центральной избирательной комиссии, ее поведение очень характерно. Она не вмешивается. Началось все это с Красноярского края, но сейчас Москва, Московская область, Пермь, Хабаровск, Абакан, Кызыл, Улан-Удэ, Читай, Иркутск, Биробиджан, Благовещенск, Сыктывкар, Киров, Екатеринбург, Ижевск. Я перечислил города, где в типографиях арестованы наши тиражи. Кроме того, заблокированы в Ярославле, Тамбове, Вологде, Костроме, Иваново, Липецке, Воронеже, Волгограде.
Центр избирком фактически самоустранился от защиты прав СПС, заявил на встрече с Московской интеллигенции лидер СПС Никита Белых.
Ужас ситуации заключается в том, что речь идет о материалах, которые прошли согласование Центральной избирательной комиссии. Они арестованы, эти газеты, действительно, в 20 регионах, типографиях, общим объемом более 15 миллионов экземпляров. Центральная избирательная комиссия на своем заседании от этого просто дистанцировалась. И правоохранительные органы, и Центральная избирательная комиссия, и региональные избирательные комиссии сказали, у нас к партии Союз правых сил никаких претензий нет. Мы просто проводим проверку по тем заявлениям, которые нам пришли. Особенность нашего законодательства в том, что эта проверка может длиться до 30 дней. Нам клятвенно пообещали, что 4-5 декабря нам все вернут. До общаться с Чуром мы отправили уже представление в Генеральную прокуратуру. Сейчас главное, что мы можем делать, это информировать людей о том, что происходит.
Избирательный список Союза правых сил в четверг покинул первый номер по Ульяновской области Владимир Малинин. Это был уже пятый кандидат правых, вышедший из кампании. Никита Белых объяснил в интервью «Радио Свобода» отказ ряда кандидатов в регионах баллотироваться оказываемым на них давлением.
Во-первых, если давление проходит во всех регионах, да, то
есть где-то там ребята держатся, да, то есть, ну, в большинстве регионов держатся, где-то там, ну, зачастую угрожают не просто людям, тому делу, которому эти люди посвятили свою жизнь, там, закрыть филиал вуза, который они возглавляют, как там, в Ленинградской области. Поэтому, когда такие действия происходят, очень сложно требовать от людей, чтобы они стояли насмерть. Вот от меня, как бы, это требовать можно и нужно, и мне здесь назад дороги нет. Мы понимали, что вот эта ситуация там в Удмуртии, в Ульяновске, которая сейчас произошла, достаточно ожидаема.
Не получится так, что выведут столько кандидатов, что список выйдет?
Нет, в каждом региональном списке есть 1-2 человека, которые никак не связаны с действующим регионом, никак не связаны с действующей региональной властью, и, собственно говоря, на них административное это давление распространяться не может. Кроме того, для того, чтобы список был снят, для этого необходимо, чтобы количество региональных корзин уменьшилось ниже 75. У нас их 85, то есть тут, в общем, власти просто что физически это не сделать.
Нажим на правых усилился после этого заявления Бориса Немцова на канале РТР.
Союз правых сил находится в оппозиции действующему курсу президента Путина. Мы не согласны с узурпацией власти, которая происходит в стране. Мы не согласны с нарождающимся культом личности, который в стране происходит.
Похоже, что с тех пор, как Анатолий Чубайс фактически устранился от кампании, в СПС вверх взяли откровенные критики президента Владимира Путина. И именно потому, что Чубайс потерял контроль над партией, Кремль и объявил правым войну. Ни на какие компромиссы СПС идти не собирается, говорит Борис Немцов. А вот эта скоординированная кампания, она достигла пика именно в тот момент, когда вы начали выступать по телевидению в бесплатном эфире с резкой критикой Владимира Путина. Вы не думаете, что вам надо изменить стиль кампании, что это прямой намек, чтобы вы правильно стали себя вести?
Мы оппозиционная партия. Мы не согласны с курсом, который проводит Путин. Мы считаем, что это курс на коррупцию, курс на произвол бюрократии, курс на беззаконие, на басманное правосудие, этот курс, который ведет страну в третий мир. Изъяли они у нас тиражи, не изъяли они у нас тиражи. Что бы они ни делали, мы никогда с этим курсом не согласимся. Никогда. Дальше. Если мы сейчас будем делать вид, ой, извините, мы все перепутали, Владимир Владимирович, вы великий, вы национальный лидер и так далее, то как мы потом в глаза своим детям смотреть будем? Как? Я ничего не исключаю. Знаете, я в России 48 лет прожил с самого рождения. И мы знаем нашу страну и знаем, на что способны беспредельщики. Люди, живущие не по закону, а по понятиям. Они способны на все. Мы это хорошо знаем. И понимая это хорошо, мы, тем не менее, считаем, что нужно бороться до конца. В стране миллионы людей, которые думают так же, как мы. Кто-то должен представлять их интересы.
В своем обращении в поддержку Союза правых сил кинорежиссер Андрей Смирнов, актер Михаил Казаков, публицист Андрей Колесников и другие призвали к гражданскому сопротивлению, стремлению власти установить в России тотальный контроль над обществом, восстановить советские порядки. По данным Ассоциации региональных социологических центров, рейтинг СПС в городах России сейчас колеблется от 8% в Перми и почти 7% в Челябинске до стабильных 5% в Петербурге и Москве. Кстати, не так уж плохи дела и у Яблока. Рейтинги партии Явлинского сейчас на уровне 4-5% от всего населения, выше всего в Москве 6% и в Казани 5%. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Виталий Калоев в ближайшие часы вернется в Россию из Швейцарии, сообщил представитель российского посольства в Берне. Сегодня Виталий Калоев был досрочно освобожден из тюрьмы в соответствии с решением Верховного суда Швейцарии. Офицеры космодрома «Плесецк», избившие до смерти рядового Сергея Синканина, приговорены к длительным срокам лишения свободы. Капитан Виктор Баль получил 11 лет, прапорщик Владимир Калинин – 14. В Нижнем Новгороде 24 ноября пройдет марш несогласных. Цель акции – выразить протест против выборов без выбора. В Керченском проливе из-за неутихающего шторма приостановлены поиски 5 моряков затонувшего сухогруза «Нахичевань». Во время шторма в воскресенье потерпели бедствие по меньшей мере 9 судов, в том числе перевозившие серу и нефть. В зоне бедствия массовая гибель птиц и рыбы. На Урале задержана машина с агитационными материалами партии «Яблоко». Машину задержали сотрудники ГИБДД на трассе Екатеринбург-Пермь прошлой ночью, отпустили только через 7 часов. Арбитражный суд Москвы завершил процедуру банкротства нефтяной компании «ЮКОС». Большую часть имущества «ЮКОСа» приобрела компания «Роснефть». Ливан Гачичеладзе объявлен кандидатом от объединенной оппозиции на предстоящих 5 января президентских выборов в Грузии. 43-летний Гачичеладзе – винодел, независимый депутат парламента, активный участник акции протеста с требованием отставки Михаила Саакашвили. В секторе Газа во время массовой манифестации убиты по меньшей мере 5 человек и около 100 ранены. Огонь был открыт по демонстрантам, собравшимся в центре города Газа, чтобы почтить память Ясира Арафата, скончавшегося 3 года назад. Франция и Германия едины во мнении о том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Об этом заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози после переговоров в Берлине. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Как идет избирательная кампания в регионах России? «Единая Россия» в применении административного ресурса местами вышла уже на запредельный уровень. В этом можно убедиться на примере Ульяновской области. Из Ульяновска сообщает Сергей Гогин.
Выполнить и перевыполнить. Ульяновские единороссы бросают вызов российскому избирателю. Открыть каждую дверь, говорится в инструкции для агитаторов за «Единую Россию». Область должна показать на выборах результат голосования за «Единую Россию» выше среднероссийского. Такую задачу поставил перед своими соратниками губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, возглавляющий региональный список партии. Как показал опрос общественного мнения, проведенный Центром социологических исследований при правительстве области, за «Единую Россию» сегодня готовы проголосовать 57% ульяновцев. Чтобы обеспечить 2 декабря опережающий процент для партии власти, власть региональная, а все областное правительство состоит из единороссов, ведет себя довольно беззастенчиво по отношению к политическим конкурентам. Вот несколько примеров. Как только крупный ульяновский предприниматель, депутат городской думы Вадим Харлов, вступил в депутатскую группу «Справедливой России», у него начались неприятности. Застопорилось строительство торгового центра, его компании пригрозили масштабной проверкой с изъятием компьютеров. Его проект «Автодром» губернатор еще недавно называл приоритетным. Теперь областной прессе о нем запрещено даже упоминать. Собственный корреспондент российской газеты Сергей Титов в одной из местных газет разоблачил чиновничью ложь о том, что это «Единая Россия» дала области 500 000 000 рублей на строительство дорог. После этого Собкор быстро стал бывшим. Руководство газеты закрыло корпункт в Ульяновске по экономическим соображениям. Официальная «Народная газета» поместила информацию о том, что в селе Старая Кулатка Ульяновской области местная организация «Справедливой России» решила поддержать на выборах 2 декабря «Единую Россию». Объяснили этот кульбит просто – после решения Владимира Путина возглавить избирательный список «Единой России» выборы становятся референдумом в поддержку президента, поэтому надо агитировать за «Единую Россию» и за ее лидеров. «Значит ли это, что «Справедливая Россия» не будет продолжать кампанию?» – задает вопрос газета, не сообщив, однако, что собрание в Кулатке было нелегитимным. Его провела кучка членов партии в отсутствии кворума. В одном из номеров «Народной газеты» я насчитал 3 статьи о том, как плохо идут дела у «Справедливой России», и еще одну о том, как СПС из человеколюбия якобы устраивает на работу агитаторами ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. Зато агитировать за Путина и «Единую Россию» областная газета не боится. Не боится этого и губернатор Сергей Морозов. Результат выборов важнее закона. Депутат законодательного собрания Александр Кругликов уже пожаловался на него в облсберком. Свое обращение к партийным агитаторам Морозов подписал не просто как член «Единой России», но и как губернатор. А закон запрещает участникам выборов использовать преимущества должностного положения. В этом обращении Морозов, в частности, говорит, что только «Единая Россия» сможет обеспечить стабильность и процветание в стране и в области. Коммунистам тоже достается от черных пиарщиков. Незарегистрированная газета «Большая политика» с несуществующим редактором и фальшивым редакционным адресом обвинила местную организацию КПРФ в связи с олигархами. Глава ЦК Владимир Чуров публично привел «Большую политику» в качестве примера незаконной агитации. Происхождение газеты выясняют правоохранительные органы. Известно, что 200 тысяч экземпляров подпольного издания в Ульяновске распространила Федеральная почта. Лидер ульяновских коммунистов Александр Кругликов пригрозил, что будет через суд добиваться признания выборов в Госдуму на территории области незаконными. До самого последнего момента коммунистам не разрешали проведение традиционного митинга 7 ноября, но в итоге власть все-таки решила лишний раз не раздражать ветеранов. Зато у другой группы инициативных товарищей не было проблем в организации митинга-концерта в поддержку Владимира Владимира Путина. Акция состоялась вечером того же дня. Явку участников обеспечивали административными мерами. Собравшихся развлекали местные творческие коллективы и группа «Синяя птица». Неизвестно, какого цвета была птица «Феникс», но приемы организованного выражения преданности партии правительству, похоже, возродились в полной мере и в кратчайший срок.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин. Одновременно с выборами в Государственную Думу России в Бурятии пройдут выборы в Народный Хурал, парламент республики, а также выборы мэра Улан-Удэ. Рассказывает Александр Мальцев.
Предвыборная борьба в Бурятии настоящего накала еще не достигла. Публичные эксцессы носят единичный характер. Так, прокурор Кабанского района по обращению избиркома республики о фактах противоправной агитационной деятельности в поддержку политической партии «Единая Россия» установил, что специалисты администрации района собирали подписи в поддержку партии на рабочем месте. Кабанским отделением партии в агитационный период вручены подарки пенсионерам. Директор Каменского лицея организовала сбор подписей в поддержку «Единой России» среди несовершеннолетних учащихся старших классов. Прокурором района объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. В Кяхтинском районе распространялись листовки с критикой профессиональной деятельности кандидата Леонида Бляхера. Агитационные материалы были без указания данных лица, изготовившего листовки. Отсутствовала информация о тираже и дате выпуска. Прокурор района возбудил административное производство. Начало месячника агитации на выборах в Госдуму в столице Бурятии отмечено баннерной войной. В Улан-Удэ она оказалась бы недосягаемой для хулиганов в высоте, неизвестные внесли исправления в плакаты ЛДПР. Изначально крупными буквами было написано «Не врать и не бояться», неизвестные тщательно вымарали частицу «Не» в начале слогана, что радикально изменило его смысл. В первых числах ноября «Справедливая Россия» пыталась снять с выборов в Народный Хурал Бурятии список коммунистов, однако Верховный суд Бурятии подтвердил законность регистрации компартии. Избирком Улан-Удэ рассмотрел жалобу кандидата на пост мэра-бизнесмена Игоря Толстошеина на его соперника Александра Коренева. Толстошеин решил, что паспорт Коренева не соответствует законодательству России. На одной из страниц этого документа от руки вписаны личные данные, индивидуальный номер налогоплательщика. Избирком решил, что этот факт приводит к недействительности паспорта и отменил регистрацию кандидата, объяснил председатель горизбиркома Улан-Удэ Виктор Гущин.
Представленным Коренев Александр Степанович копии паспорта имеются записи, не предусмотренные положением о паспорте Российской Федерации. Влечет недействительность паспорта, что и подтвердило письмом Управления Федеральной миграционной службы по России по Республике Бурятия. Основываясь на этих, так что паспорт недействительный, избирательная комиссия и отказала в регистрации Коренев Александр Степанович.
Интересно, что Коренев баллотируется также в Народный Хурал, но у республиканского избиркома Бурятии не появилось претензий по поводу записи в его паспорте. Таким образом, снят один из главных конкурентов выдвинутого партии власти действующего мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева. Эта странная история началась с того, что Александр Коренев, являющийся лидером улан-удинских единороссов, выдвинулся в мэры столицы Бурятии неожиданно, судя по всему, без согласования с партийной верхушкой. Вплоть до сегодняшнего дня и он, и руководство регионального отделения «Единой России» отказывались объяснять факт выдвижения. Один из оппонентов действующего мэра, советник телекомпании «Арик Ус» Лазарь Бартунаев, в интервью отметил, что кандидатура Александра Коренева возникла как возможная замена кандидатуре Геннадия Айдаева, так как партия власти видит невысокий рейтинг действующего мэра «Единоросса». По мнению Бартунаева, рейтинг Коренева оказался недостаточно высок и не гарантировал победы представителя «Единой России» и раскалывал ее сторонников. Поэтому он и был снят с регистрации на выборах мэра.
Из Улан-Удэ сообщал Александр Мальцев. Жителям Мордовии в декабре этого года предстоит участвовать в выборах трех уровней власти. Вместе с думскими пройдут выборы в Государственное собрание республики и в муниципальные органы власти. Рассказывает наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Центр избирком Мордовии зарегистрировал предвыборные списки кандидатов четырех политических партий на выборах Госсобрания республики, рассказал глава ЦИКа Юрий Макаров.
Всего в списках 383 кандидата, 93 либерально-демократической партии региональное отделение, это 80 региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации, это 94 «Справедливая Россия» и 116 это «Единая Россия».
По 24 одномандатным округам в Государственное собрание баллотируются как представители политических партий, так и самовыдвиженцы. Между тем, республику уже начали посещать федеральные политики, депутаты Государственной Думы. В их числе представители КПРФ, думские депутаты Николай Харитонов и Петр Романов. Они встречались с жителями республики и руководством регионального отделения партии. И, в общем-то, не скрывали, что главная цель их визитов – агитация за свою партию, участников федеральных выборов. О поддержке своих коллег на региональных и местных выборах они говорили мало. Впервые региональный список коммунистов на выборах в Государственную Думу возглавляет не первый секретарь Рескома КПРФ, этот пост сейчас занимает Валентина Люкзаева, а первый помощник Геннадия Зюганова, уроженец Мордовии, генерал-майор ФСБ Александр Тарнаев. Совершил поездку в Мордовию и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Вячеслав Володин. Его визит был скоротечным. Переговоры с руководством республики, выход к прессе и все, никаких встреч с жителями республики. Вячеслав Володин подтвердил, что расценивает выборы в Госдуму как референдум в поддержку Владимира Путина.
Реально будет референдум в поддержку президента, в поддержку того, что он уже сделал, того, что он делает и того, что он будет делать. Чем больше будет поддержка, тем больше у него будет политический ресурс влияния.
Предвыборная кампания в Государственное собрание Мордовии выявила своеобразные изменения в тактике агитационной работы политических партий. В принципе, как всегда, «Единая Россия» активно пользуется теле- и радиоэфиром и местными газетами. Региональный список единороссов возглавляет глава Мордовии Николай Меркушкин. И каждая его поездка в районы республики или каждая его встреча, будь то с ветеранами, аграриями, учителями, медиками, весьма подробно освещается в региональной прессе. Губернатор уже безо всяких бумажек повторяет заученные фразы о роли Путина и «Единой России» и прямо говорит, что от того, как проголосуется жителями республики, так им и аукнется. Для выборов местных единороссами подготовлена серия телевизионных роликов. По своей стилистике это речи от имени простого человека. Рабочие, жители села, пенсионеры говорят о том, как им теперь хорошо живется, что все это благодаря правящей партии и непременно благодаря заботам главы Мордовии. Вот типичный ролик единороссов.
Жизнь стала хорошо. Николаю Ивановичу Меркушкину большое спасибо. Раньше, если никак не привезешь торф там или дрова, теперь никакой проблемы этой нет. Вот пенсию, если на огороде что-то сажаем, вполне достаточно. Живем хорошо.
Также у коммунистов перенята и методика пропагандистской работы. Если раньше активисты КПРФ обходили дома и квартиры, знакомились с жильцами, записывали их жалобы и предложения, то теперь так поступают и единороссы. Делается это под предлогом распространения партийной газеты. Вот что говорит пресс-секретарь регионального отделения «Единой России» Родион Муртазин.
Наши активисты ведь не просто разносят газету, но также ведь еще общаются с людьми, узнают их проблемы, в каком-то смысле даже собирают наказы, узнают те проблемные точки, которые, конечно, с одной стороны известны, но известны проблемные точки, скажем так, ну, большего масштаба, а они узнают проблемы каждого конкретного человека.
Чужие приемы использует и руководитель мордовского отделения партии «Яблоко» Владимир Гридин. Его короткие рекламные ролики скорее более характерны для риторики ЛДПР.
Власть к уголовной ответственности за неисполнение решений судов. Я Гридин.
Ролику же местного отделения ЛДПР не хватает и такой, с позволения сказать, креативности. Четыре человека, сидящие в ряд за столом, говорят по фразе о том, что они близки народу. Еще один участник выборов в Государственное собрание Мордовии, региональное отделение партии «Справедливая Россия», не выпустило в эфир пока ни одного своего рекламного ролика. Его руководители не дали пока ни одного публичного интервью. И это при том, что по количеству кандидатов в депутаты ССР уступает только единороссам. Отмечены в Мордовии и факты так называемых «черных технологий». Об этом говорит кандидат в депутаты Саранского городского совета от КПРФ Евгений Захарин.
Зарегистрирован однофамилец против меня. Моя фамилия Захарин, она настолько редкая, что даже я в Саранске не встречал. Но где они нашли однофамильца, я просто не понимаю. Постоянно мне ставят какие-то препятствия в виде того, что я даже не могу зарегистрировать свой агитационный материал.
Проблемы с агитационными материалами и у регионального отделения Объединенного гражданского фронта, рассказал активист организации Виталий Перин.
Не можем привести агитационные материалы, так как за несколько дней до поездки милиция обзвонила практически всех членов с вопросами, какова цель поездки, зачем, кому, куда. Ну и вследствие этого люди просто боятся ехать, опасаются какой-либо провокации.
А у Союза правых сил комплект агиток оказался под замком. Поступившие в Саранск из Москвы материалы были временно на ночь оставлены на складе по договору с коммерческой организацией. А на следующий день оказалось, что помещение закрыто на длительный срок, на двери новый замок, а у охраны нет полномочий его открывать. Кроме того, две последние недели газета «Мордовия» публикует похожие по стилю анонимные материалы под общим заголовком «Гайдаровцы снова рвутся к власти. Не надо голосовать за правых».
Из Саранска сообщал Игорь Телин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. О политической ситуации в Саратовской области, где пройдут выборы в законодательное собрание этого региона, расскажет Ольга Бакуткина.
Два основных политических конкурента в предвыборной борьбе – единороссы и коммунисты провели праздничные шествия и митинги на центральной площади Саратова. Под флагами «Единой России» отмечали День народного единства. Было много студенческой молодежи. Перед камерами местных каналов студенты путались, пытаясь вспомнить, что послужило поводом для праздника, но твердо знали, что они за Путина. Участники митинга коммунистов, прикатившие на площадь макет «Авроры», историю знали хорошо и были против Путина. Из-за разницы в днях проведения торжеств дискуссии не получилось. Не состоялась дискуссия и в теледебатах партий. Поскольку «Единая Россия» от участия в них отказалась, ее оппоненты в студии спорили не друг с другом, а высказывались на камеру против политики единороссов. Так было во время теледебатов представителя партии «Яблоко» Дмитрия Конночева с лидером регионального отделения КПРФ Валерием Рашкиным. Говорит Валерий Рашкин.
Ну, давай подискуссируем, допустим, по социально-экономическому положению в Саратовской области. А у него те же самые взгляды. Давай подискуссируем по ценам, которые сегодня вот выросли в 2 с лишним раза. А у него те же самые взгляды. То есть мы как бы сходимся на одной платформе. Поэтому мы когда посидели, посмотрели, ну, думаем, ну а что? Он говорит, ну, понятно, что все это натворила «Единая Россия», я буду апеллировать именно к той партии, к той фракции, которая все это натворила. И так получилось, что вот мы выступили просто со своим видением, и дискуссии не получилось.
Впрочем, местные единороссы вряд ли придали значение совместному выступлению представителей столь разных партий. По словам депутата облдумы от КПРФ Ольги Алимовой, «Единая Россия» в регионе чувствует себя уверенно.
«Единая Россия» чувствует себя достаточно комфортно, висят кругом лозунги, и это было еще вывешено до того, когда это разрешалось. Это может не оплачиваться из избирательного фонда. С телевидения экранов они не сходят. Везде проводятся совещания, собрания в рабочее время. Связано это с работниками муниципальной службы, заняты в школах, в медицинских учреждениях. И даются установки, как проводить выборы, за кого голосовать, куда ходить, кого поддерживать, попробуйте не прийти. То есть административный ресурс полномасштабно действует.
А вот Союз правых сил предвыборную кампанию еще не начинал. Причину объясняет лидер регионального отделения СПС Виктор Марков.
Очередная ошибка в том, что решили руководить кампанией из центра. Список сформирован областной в Госдуму. Такой, первый номер у нас «Москвич», второй номер у нас «Наш» и третий номер у нас «Представитель сетки». Тот самый второй номер, который «Наш», который мог бы эту кампанию вести, Кулиев Ильхан Байрамович. 2 раза ездил в Москву, спрашивал, как у нас будет, кто руководить штабом будет, будет ли штаб в области, когда назначить финансового уполномоченного. Все, получил ответ такие, подождите, мы все вам скажем. Кампания началась, никто ничего не говорит.
Саратов посетил лидер «Яблока» Григорий Явлинский. По мнению Григория Явлинского, в стране происходит возврат к однопартийной системе. Сегодня в нашей стране создана авторитарная система. В условиях этой авторитарной системы, естественно, подавляющие возможности предоставлены государственной партии. Особенность однопартийной системы в том, что это предполагает еще и больший рост коррупции, безответственности, сказал во время пресс-конференции Григорий Явлинский. Вполне прогнозируемое течение предвыборной кампании нарушило события прошедшей недели. Уход по собственному желанию с поста главы администрации Саратова Николая Романова. Его заявление 8 ноября подписал глава городской думы Олег Грищенко. В тот же день уход с поста сити-менеджера прокомментировал губернатор Павел Ипатов. По его словам, Николаем Романовым была изначально выбрана не самая эффективная схема управления городом, не сформирована собственная команда менеджеров антикризисных управленцев. Лидер местного отделения СПС Виктор Марков считает, что причины ухода Николая Романова политические.
Причина одна. Выборы. Не секрет, что ведутся в открытую, впрямую, в прессе обсуждаются проценты, которые должна получить партия власти. Называют 70, называют 75%. И очевидно, что без нарушений, без грубого административного насилия это сделать невозможно. Поэтому Николай Степанович, будучи человеком порядочным, как выяснилось, не стал цепляться за свои властные полномочия, но просто подал заявление и ушел в отставку.
Не согласна с тем, что причиной отставки сити-менеджера Саратова стала его профессиональная несостоятельность, депутат областной думы от КПРФ Ольга Алимова.
Я думаю, что он стал жертвой политических разборок. Мне очень жаль, что он не реализовал себя. Романов, с моей точки зрения, вне политики, потому что мне с ним приходилось решать хозяйственные вопросы, и он от политических сразу уходит. Одно дело – дорогу ремонтировать, дома и так далее. Он действительно душой болеет за дело. Ипатов нет, чтобы поддержать человека, который действительно занимается хозяйственными вопросами, действительно глава администрации, тоже стал его топить.
Собственно, не скрывают политическую подоплеку отставки сити-менеджера и единороссы. Газета «Провинциальная Телеграф», выражающая точку зрения партии власти, пишет, если в Саратове за Путина и Единую Россию будут невысокие проценты, отвечать за это пришлось бы Романову. После ухода с поста мэра Саратова Юрия Аксененко город долго оставался без руководства. Кандидатуры главы Думы и сити-менеджера согласовывались всеми ветвями власти и политическими силами, пока не пришли к компромиссу. Николай Романов руководил городским хозяйством около полутора лет. Ситуацию, сложившуюся в связи с отставкой Романова, комментирует местный политаналитик Алексей Колобродов.
Мы обречены на достаточно тяжелую и долгую, ну, не скажу войну, но достаточно конфликтную ситуацию в городе, потому что опять будут все-таки, наверное, немного разные векторы у представительной власти во главе с Грищенко и исполнительной во главе с тем, кого, возможно, делегирует партия власти.
Следует добавить, что только на процедуру выдвижения, конкурсного отбора и утверждения кандидатуры сити-менеджера Саратова уйдет более 4 месяцев.
Из Саратова сообщала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина. В Калининграде 2 декабря пройдут выборы мэра города. Из Калининграда сообщает Наталья Андреева.
В этих выборах примут участие 7 человек. Отмечу, люди эти в городе довольно известны. К примеру, нынешний председатель окружного совета депутатов Александр Ярошук, выдвинутый от партии «Единая Россия», является успешным бизнесменом. В 1995 году он организовал и возглавил компанию «Бауцентр», которая, кстати, по сей день работает и приносит немалые деньги своему хозяину. Еще один, не менее яркий, но, наверное, менее богатый претендент на кресло главы Калининграда – политический тяжеловес, действующий депутат Госдумы от Калининградской области Владимир Никитин. Кстати, он пошел на городские выборы в порядке самовыдвижения, а вот на выборах в Госдуму возглавил региональный список «Справедливой России». Еще один самовыдвиженец – человек, который уже не первый раз баллотируется на пост главы Калининграда – предприниматель Витаутас Лопата. Прошедший путь от ученика-повара до советника директора не очень дешевого калининградского кафе «Солянка» Витаутас Вальдемарас является действующим депутатом облдумы. Его коллеги по цеху – региональный парламентарий Валерий Селезнев, выдвинутый от ЛДПР, и Игорь Ревин, выдвинутый от регионального отделения КПРФ, отмечу, зарегистрированы в региональных списках на выборах в Государственную Думу. Первый является заместителем председателя областной думы и главой местных ЛДПРовцев. Игорь Ревин известен в Калининграде не только как депутат Думы, но и как первый секретарь Калининградского обкома КПРФ и заядлый организатор митингов против монетизации льгот, которые в прошлом году проходили у стен облдумы почти каждую неделю. Еще 2 кандидата являются депутатами окружного совета. Это Сергей Карпушенко, президент общественной организации «За Русь Великую», и 50-летний Евгений Ган, который не так давно был председателем горсовета депутатов Калининграда до Александра Ярошука. Свою оценку 7 кандидатам мы попросили дать известного калининградского политолога Владимира Абрамова.
Здесь совершенно очевидно видны аутсайдеры, то есть те, кто принимает участие в выборах не чтобы победить, а по другим каким-то причинам. Там поддержать свою партию, напомнить лишний раз о себе. По-моему, к числу таких аутсайдеров одно из Селезнев, лидер ЛДПР. Что касается Игоря Ревина, руководителя наших коммунистов, он просто вещь в себе. За 3 года, как он на политической арене действует, его в публичном формате как-то не рассмотрели. Может, там таятся такие вот огромные таланты и ресурсы, а может, ничего нет. Остальная четверка. Ярошук, его коллега, бывший спикер Ган, 3 же депутат Балтики, нынешний депутат Госдумы Никитин, Витаутас Лопата. Ну, все это лично достаточно известные. Между ними как раз развернется борьба за лидерство. Пока мне кажется, что шансы на выход во 2-й тур имеют Ярошук, Никитин и Лопата.
Почти согласен с мнением Абрамова и другой политолог, директор Центра политических исследований «Региональная стратегия» Соломон Гинзбург. Он тоже считает, что 2-й тур, скорее всего, состоится. Правда, если эта предвыборная кампания будет честной.
О какой честности может идти речь, когда уже сегодня вовсю в поддержку партии власти мобилизован административный ресурс? Выборы были бы честными, то «Единая Россия» не выиграла бы выборы в Государственную Думу и проиграла бы выборы на пост главы города. ресурс недовольства очень высок Единой России.
В этом году калининградцы будут выбирать только главу города, а не мэра, как раньше. Главу администрации же назначит окружной совет, и работать он будет исключительно по контракту. В городе уже давно поговаривают, что на эту должность губернатор области делегирует министра областного правительства, своего человека. По мнению Соломона Гинзбурга, это является грубейшим нарушением законодательства.
Это может привести к тому, что местное самоуправление потеряет с точки зрения Конституции свою дистанцированность, свою самостоятельность от органов государственной власти. По Конституции эти уровни, эти этажи разделены между собой. Это проблема городского совета, это проблема населения Калининграда, а не правительства области, кого инкорпорировать на пост сити-менеджера. Но ваш прогноз достаточно точен. Действительно планируется человек, который сейчас находится в ранге министра, что искажает не только народовластие, но, в общем-то, и Конституцию. Потому что в данном случае правительство само вмешивается в процесс деятельности органов местного самоуправления.
Первый раз выборы главы города будут проходить без явного лидера, которым все это время являлся действующий мэр Калининграда Юрий Савенко. Не все калининградцы понимают, что Юрий Алексеевич уходит. Так считает и политолог Владимир Абрамов.
Многие не понимают, что Савенко не идет до сих пор. Еще не надо переоценивать, так сказать, уровень эрудированности нашего населения. Если мы говорим серьезно, что оно у нас политичное, ну и есть аполитичное. А почему Юрий Алексеевич не идет? Потому что он в Думу идет. А по данным опросов очень большое количество неопределившихся. Там где-то примерно до половины. То есть это вот те, кто не хочет принимать для себя ситуацию без Юрия Алексеевича.
Если бы Савенко был восьмым вот в этих выборах, можно было бы говорить, что он однозначно победит?
Да, конечно, безусловно. Во-первых, тогда бы не было бы того же Ярошука. Победил бы, не вопрос.
Кстати, председатель окружного совета Александр Ярошук в последнее время начал очень активно работать. К примеру, в августе он практически ежедневно проводил выездные совещания и встречался с горожанами. А в квартиры калининградцев добродушные граждане стали приносить прощальные письма Савенко, оплаченные из избирательного фонда Ярошука. Наверное, для того, чтобы люди все же разобрались, кто, куда и для чего идет работать.
Из Калининграда сообщала Наталья Андреева. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая наша передача 19 ноября в эфире специальные репортажи из Удмуртии, Смоленской области, Камчатского края. Текст передачи доступен на сайте www.svobodanews.ru. Продюсер Марк Штильман, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.